Сегодняшний «Американский час» откроет июльский выпуск нашей постоянной рубрики «Музыкальное приношение». Новости, юбилеи, рекомендации. Что ваше музыкальное приношение сегодня?
Я хочу рассказать о недавно прошедшей в Вашингтоне презентации американского фестиваля, посвященного творчеству Шостаковича, который предполагается провести в Вашингтоне в конце октября, начале ноября.
Вы будете участвовать в нем?
Я приглашен туда участвовать, это для меня большая честь, а презентация прошла без моего участия в Российском центре науки и культуры в Вашингтоне, его директор Юрий Зайцев. И там рассказали о планах этого амбициозного предприятия, будут исполняться его камерные сочинения, будут исполняться переложения его квартетов для камерного ансамбля, и, что очень существенно, будет показана обширная программа кинофильмов художественных, которым Шостакович написал музыку в таком объеме, как я знаю, впервые в Соединенных Штатах, в сопровождении комментариев ведущих киноведов, специалистов по советскому кино, руководит этой программой известный американский киновед Петер Ролберг. И там, вот на этой презентации, прозвучал цикл Шостаковича «Четыре романса на стихи Пушкина» 1936 года в исполнении американского баритона Карла Раттера и пианистки Веры Данченко-Штерн, очень известной в Вашингтоне музыкально-общественной деятельницы. Она преподает в консерватории Пибоди в Балтиморе, в одном из ведущих музыкальных учебных заведений американских, и знаменита своими программами, популяризирующими русскую музыку и, в частности, специфическую область русской музыки – русский романс.
Соломон, Шостакович в Америке уже на моей памяти становится все более и более популярным композитором. Выходят книги, выходят спектакли по Шостаковичу, концерты происходят по всей стране. Знаете, меня это не перестает удивлять, потому что Шостакович, по моим представлениям, самый трудный композитор 20 века, уж точно самый трудный русский композитор. Если бы мне предложили найти аналога Шостаковича в литературе, я бы сказал, что это Платонов. То есть это такой же непереводимый художник. И тем не менее, его музыка, ну, такая сложная, как, например, «Последние квартеты», которая требует очень пристального внимания и, я бы сказал, почти медитативного сосредоточенности, она становится все более и более популярной. Как по-вашему, как Шостакович нашел путь к этой аудитории?
Я думаю, что параллель с Платоновым в данном случае может быть не совсем корректна, и попытаюсь объяснить, почему. Относительно Платонова мне говорил знакомый итальянский издатель, большой поклонник Платонова, который пытался пропагандировать Платонова в Италии. И вот он мне говорил, мы вот издавали одно произведение Платонова за другим, никакого интереса, нам пришлось отказаться от этой идеи. И другой пример. Иосиф Бродский здесь, в Америке, настойчиво доказывал американской аудитории, что Платонов – это российский прозаик 20 века номер один.
Русский Джойс.
Главнейший русский писатель 20 века. И ничего не получается. Почему? Мне кажется, два затрудняющих обстоятельства. Первое – это ни на что не похожий особый язык Платонова, который, по-моему, ставит абсолютные рекорды по непереводимости. Непереводимости смыслов, связанных со звучанием этого языка. Именно звучание часто у Платонова определяет смысл, а звучание перевести на другой язык, тут должна быть фигура конгениальная Платонову. И второе – проблематика. Это ведь только кажется, что у Платонова и Шостаковича общая проблематика, а именно опыт человека в условиях тоталитарного режима. У Шостаковича, как мне представляется, более широкий ракурс этой проблемы, а именно взаимоотношения маленького человека и некой такой всесильной государственной машины. А это уже нечто совсем другое. Все-таки Платонов говорит о очень специфическом советском опыте.
Платонов – космист. Это в первую очередь. Я всегда считал, что он марсианин. Это что-то такое именно космическое. Не зря был поклонником Циолковского. А Шостакович, я с вами согласен, Шостакович – это фигура маленького человека. Она может быть иронически поданная фигура, но, тем не менее, глубоко драматичный именно конфликт его с гигантским государством. Это кафкианская ситуация, а не платоновская.
Вы знаете, Шостаковича, например, американский обыватель, условно говоря, у которого только что были проблемы с полицейским, может понять. А Платонов никак в помощь он не может его призвать.
Вы считаете, что у Шостаковича был универсальный конфликт в основе его музыкального творчества? Соломон, что сделал Шостакович для Америки, мы уже можем понять. А что сделала Америка для Шостаковича? Вы когда-нибудь с ним разговаривали об Америке?
У него был очень скептический опыт, связанный с Америкой. Это, в первую очередь, был шок от посещения, потому что Шостакович в Америку хотел поехать, где у него были родственники, между прочим, с ранней юности. Но попал он туда в первый раз не на гребне своей самой большой славы, когда он появился на обложке журнала Time, обойдя всех других композиторов. Островецкого, да, Копленда. Он стал вообще первым композитором, который удостоился такой чести. К возмущению, конечно же, Стравинского и других претендентов. Но его тогда так в Америку и не выпустили. А попал он туда на гребне скандала, связанного с осуждением его музыки в 1948 году. И ощущения поэтому у него остались от Америки чрезвычайно некомфортабельные. Ему задавали то, что, помните, в Советском Союзе именовалось провокационными вопросами. То есть его спрашивали только о политике и требовали его реакции на решение Центрального комитета, направленные против него и других ведущих советских композиторов. И ему приходилось как-то из этой ситуации выкручиваться. А это был, на самом деле, в тот момент типичный эпизод холодной войны, в котором с обеих сторон заинтересованные в этом непосредственно люди действовали довольно безжалостно. И, в частности, Николай Набоков встал тогда и спросил, как он реагирует на статью в «Правде», которой поносились, в частности, Стравинский и Хиндемит. Ну, что мог бедный Шостакович ответить? Он, побледневший весь, испытывая крайние психологические мучения, сказал, что он с этой статьей совершенно согласен. И, разумеется, ничего другого он не мог сказать. И Набоков это знал и задавал ему специально вопрос, что называется, на засыпку. Так что остались у него тогда очень от этого, от всего негативные впечатления, которые частично, конечно, скрасились потом последующим приездом, где он уже приезжал как почетный гость, и уже старались его щадить. Но воспоминания о том, как корреспонденты кричали ему «Шости, повернись сюда, Шости, повернись туда», фоторепортеры, навсегда врезались в его память, и он об этом вспоминал без особого удовольствия.
Соломон, фестиваль в Вашингтоне. Что нового вы ждете от этого события?
Я жду реакции американцев на такой массированный показ кинофильмов с музыкой Шостаковича. Там будут и такие фильмы, как «Гамлет», и такие фильмы, как «Овод», очень разные. И вот мне очень интересно, какое впечатление американской аудитории, там будет много очень студентов, предполагается, какое она вынесет. Но я могу сказать, что, скажем, вот эта презентация, на которой прозвучали совсем нелегкие романсы Шостаковича на слова Пушкина, была самая восторженная. Там собралось около 150 человек, и эта музыка им чрезвычайно понравилась. Я покажу ее в записи российских исполнителей, баритона Михаила Луконина и пианиста Юрия Серова «Возрождение». Слава Пушкина. Это сочинено Шостаковичем в 1936 году, связано, конечно же, с известными событиями, когда появилась направленная против него статья в газете «Правда» «Сумбур вместо музыки», и его опера «Леди Макбет» была подвергнута единодушному осуждению, а, как мы помним, стихи Пушкина на тему о том, как художник-варвар кистью сонной картину гения чернил, и как в итоге создание гения перед нами выходит с прежней красотой, и мы понимаем, кого имел в виду Шостакович под художником-варваром и что именно он имел в виду под созданием гения. Лейбл «Даллас».
Художник-варвар кистью сонной картину гения чернит и свой рисунок беззаконный над небесмысленно чертит. Спадают ветхой чешуей.
волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
В эфире июльский выпуск нашей постоянной рубрики «Музыкальное приношение. Новости, юбилеи, рекомендации». Соломон, в нашей рубрике время от времени мы вставляем эпизоды крайне необычного характера, называем это «музыкальная экстраваганса». То есть что-то такое, что ни на что не похоже. Мы показывали нашим слушателям музыку моста. Организованное музыкальное произведение, состоящее из звуков моста. Мы показывали самые необычные музыкальные инструменты. Сегодня речь пойдет о еще более странном, но вполне классическом опусе, который называется «100 метрономов». Расскажите, пожалуйста.
Точное название этого сочинения — симфоническая поэма для 100 метрономов. Автором ее является венгерский композитор Диет Лигити. Он родился в 1923 и умер в 2006 году, и считается он одним из классиков музыки 20 века. Он в 1956 году убежал из Венгрии, как мы помним, еще охваченный в то время знаменитым антисоветским восстанием, поселился в Западной Европе, делил свое время между Гамбургом и Веной, где и умер. И в 1962 году он создал вот такое вот суперавангардное сочинение для вызывающего состава 100 метрономов, которые по замыслу Лигити заводили, затем включались одновременно, а дальше уже исполнитель, который приводил в движение все эти метрономы, уже мог отстраниться и только ожидать, как постепенно эти метрономы будут один за другим замолкать, пока не остались сначала 3, потом 2, потом 1 метроном, потом и он умолкал. И таким образом Лигити создал как бы современный аналог знаменитому сочинению Йозефа Гайдна «Прощальная симфония», да, где музыканты один за другим покидают сцену. И думаю, что он именно это имел в виду, поскольку все это входит вот в эту австро-венгерскую музыкальную традицию, представителем которой в сущности Лигити и является. Он был по-настоящему крупным композитором, мы уже знакомили с его творчеством наших радиослушателей, с отрывками из его оперы.
Соломон, что заставляет композиторов прибегать к таким диким выходкам? Ну, известно, например, сочинение Штокгаузена для 4 вертолетов, по-моему, если не ошибаюсь. Чарльз Айвс использовал специально подготовленное фортепиано. Кейдж использовал детское игрушечное пианино. Что заставляет композиторов идти по такому дикому пути? Это хулиганская выходка или в этом есть какой-то осмысленный жест?
Вы знаете, я при всей моей естественной эмоциональной нелюбви к радикальному авангардизму понимаю, что стоит за такого рода замыслами их реализации. Это всякий раз стремление композитора расширить то, что мы понимаем под звуковым пространством. Он как бы расширяет ту сферу, которую мы считаем музыкой. Например, Кейдж совершил революцию шаг, заставив нас вслушаться в то, как звучит тишина. Правда ведь? Когда вот в своем опусе 4 минуты 33 секунды, который, как мы знаем, состоит из того, что исполнитель сидит и ничего абсолютно не делает, ничего не играет, а аудитория слушает вот эту тишину, при этом напряженно, действительно открываются какие-то новые совершенно аспекты звучания или незвучания звука или тишины и их соотношения. Ты начинаешь по-новому об этом думать. Того же самого, мне представляется, добивался и Лигити. Он просто хотел показать, что вот у такого механического приспособления, как метроном, если взять большое достаточное их количество, определенным образом организовать и заставить в это дело слушателей погрузиться, а у него этот опус длится довольно долго, то слушатель в итоге поймет, что вот такого рода механические инструменты тоже представляют какое-то новое звуковое поле. То есть расширяются средства возможности музыки, и таким образом будущим композиторам предоставляется, как мне кажется, возможность какой-то новой палитры.
Если они найдут метрономы.
Вот тут вот как раз с этим и связана проблема, которая была посвящена специальной очерк в газете «Нью-Йорк Таймс», а именно, а где же теперь достать 100 метрономов для исполнения? Потому что, как написал обозреватель, с трудом можно, если обойти все антикварные магазины, может быть, найти один или два. А у него, он пишет, когда-то был один метроном, но давно уже исчез, заменен соответствующим электронным устройством. И с этим вообще связана на сегодняшний день проблема воспроизведения, скажем, электронной музыки, написанной еще сравнительно недавно, где-то в 50-е, 60-е годы. Сейчас для того, чтобы ее воспроизвести, ее нужно технологически всю абсолютно перерабатывать, эти исходные ленты, потому что то, что воспроизводилось на тогдашних компьютерах, уже не подлежит воспроизведению. В этом смысле даже исполнители старинной музыки, так называемой, то есть музыки прошлых веков, в более выгодном положении, потому что существует развитая индустрия производства так называемых аутентичных инструментов, всех этих виола да гамп, старинных флейт, всякого рода скрипок, клавесинов и так далее, и так далее. А в области воспроизведения электронной музыки, созданной сравнительно недавно, уже утеряны те, так сказать, средства, с помощью которых эта музыка создавалась.
Мне приходит в голову, помните, есть такой опус, куда включен звук пишущих машинок, которых давным-давно уже тоже нету.
Да, у нас дома стоят две пишущие машинки, но теперь вот с переходом на компьютер, и они наконец полностью вышли из употребления, засунуты куда-то далеко-далеко под стол. И я хочу показать небольшой, щадя наших слушателей, отрывок из этого опуса Лигети, симфоническая поэма для 100 метрономов в исполнении ансамбля метрономов лейбл Sony.
Волков рекомендует.
В июле мы отмечаем 75-летний юбилей замечательного музыканта Владимира Ашкенази, которого российская Википедия представляет как русского и исландского пианиста и дирижера. Хотя на самом деле Ашкенази можно назвать на сегодняшний момент гражданином мира. Он действительно вознесся на вершину музыкального олимпа сначала как пианист, лауреат или победитель нескольких очень престижных пианистических конкурсов, как исполнитель музыки Шопена.
А сам затем... ведь похож был на Шопена. Да,
и это подчеркивалось здесь, на Западе, когда он стал выпускать полное собрание сочинений Шопена на дисках, на фотографиях. Вы его так причесывали, завивали. Под Шопена он действительно похож. Дискография Ашкенази огромна. Он записал, по-моему, весь наличный пианистический репертуар, но уже и в качестве дирижера он записал полные циклы симфоний Брамса, Сибелиуса, Скрябина, Рахманинова, симфонии Шостаковича. Выступает в качестве дирижера с ведущими современными оркестрами. Он руководил оркестрами в Лондоне, Берлине, Праге, Токио, Сиднее. И совсем недавно был в Нью-Йорке в качестве руководителя молодежного оркестра Европейского Союза. Играли они Альпийскую симфонию Рихарда Штрауса.
Ой, это гигантское количество инструментов должно быть.
Да, монументальная вещь. И рецензии в нью-йоркских газетах были восторженные. А просто восторженные. Он просто один из самых любимых и уважаемых музыкантов современности. И он все время старается находить какие-то одновременно произведения не заигранные, а с другой стороны, насколько мне известно, он не является сторонником поисков нового только во имя нового. То есть вот авангардной такой музыки он не играет, но находит все время, что показывать из незаигранных классиков 20 века, и к ним относится чешский композитор, который жил сначала в Париже, а потом и в Нью-Йорке, Богуслав Мартину, который также и мой один из самых любимых композиторов. По-моему, это замечательно. Пример такого неоклассициста, который сочинял музыку одновременно абсолютно понятную, традиционную, если угодно, и в то же время свежую, необыкновенную. Вы сразу можете узнать, что это Мартину перед вами. И диск произведения Мартину Ашкенази записал с симфоническим оркестром Базеля. Я хочу показать оттуда увертюру Мартину, написанную им в 1953 году, к открытию Маннес Колледжа в Нью-Йорке. Это музыкальное учебное заведение, по престижности своей второе после Джуровской музыкальной школы. И с чувством законной семейной гордости могу отметить, что когда мы приехали сюда с Марианной, женой моей, она преподавала в Манн-Скул фортепиано. И вот Мартину тоже преподавал в свое время в этой школе, и в честь открытия Манес колледжа в 1953 году он написал сочинение, в котором можно четко уловить его модель, его прототип, а именно бранденбургские концерты Баха. Итак, Мартину в исполнении нашего июльского юбиляра Владимира Ашкенази, лейбл «Андин». Рекомендую.
Говорит радио «Свобода».